Вы слушаете «Свободу» в 9, у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Почему партия «Справедливая Россия» становится крупной политической силой? Можно ли считать неожиданностью триумф Мартина Скорсезе на церемонии вручения «Оскара»? Решится ли Джордж Сорос поддержать начинание Михаила Ходорковского? Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. В Петербурге сегодня пройдет первый съезд партии «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь». Я напомню, «Справедливая Россия» — это партия, которая претендует на статус реального конкурента «Единой России». В Петербурге находится политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, с которым мы связались по телефону. Михаил, добрый день. Итак, известно ли уже, что будут обсуждать делегаты съезда и вообще каков план мероприятий на сегодня?
Добрый день. В воскресенье в Петербурге прошло совещание руководителей региональных организаций «Справедливой России», собственно, которое обсуждалась подготовка к съезду, а сейчас в гостинице «Прибалтийская» начинается закрытое заседание Совета партии. Оно проходит в закрытом режиме, так как решаются организационные вопросы, в частности, по руководству несколькими региональными отделениями. В последнее время партия Сергея Миронова сталкивается с такой сложной интригой, когда против нее используются некоторые бывшие лидеры партии пенсионеров или партии «Родина», которые уходят под крыло «Единой России» или «Патриотов России». Собственно, на этом же совещании сейчас должна быть окончательно одобрена платформа «Справедливой России». Эту платформу и будет одобрять сегодняшний съезд партии. Платформа – это сокращенный вариант программы партии. А, собственно, программа уже будет утверждена вторым съездом «Справедливой России». Он, как стало известно, состоится в августе на старте избирательной кампании по выборам в Государственную Думу. Сегодня ряды «Справедливой России» должны пополниться несколькими знаками фигурами. В частности, в партию вступит режиссер Юрий Грымов, оформит свое членство депутат Думы Оксана Дмитриева. Она возглавляет список на выборах в Санкт-Петербургское законодательное собрание. И к партии присоединится основатель Национального резервного банка, совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев, который, по всей видимости, это тоже депутат Государственной Думы, который, по всей видимости, должен будет возглавить московское отделение «Справедливой России», и ведутся переговоры с руководителем нескольких профсоюзов, которые будут также поддерживать партию. Собственно, сам съезд начнется в 2 часа дня.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в Петербурге на съезде «Справедливая Россия» работает политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Мы еще раз, даже несколько раз вернемся к теме сегодняшнего съезда «Справедливой России». Поговорим о том, как это освещается в прессе, и чуть более внимательно приглядимся к фигуре лидера этой партии Сергея Миронова. Вы слушаете «Свободу в 9». Мартин Скорсезе наконец-то дождался своего «Оскара». Он получил его за фильм «Отступники», который, к тому же, еще и признан лучшим фильмом года. А еще этот фильм получил «Оскар» за адаптированный сценарий и за монтаж тоже получил приз фильм «Отступники». Правда, надо не путать, за лучший оригинальный сценарий все-таки получил приз фильм «Маленькая мисс Счастье». Такая серая лошадка нынешнего «Оскара», которая получила аж даже два «Оскара». Но сейчас мы все это обсудим вместе с кинокритиком, обозревателем «Радио Свобода» Андреем Загданским, который находится на прямой связи по телефону. Андрей, итак, добрый день. У вас, я думаю, уже доброй ночи, наверное. Итак, не могли бы вы начать с того, какова была нынешняя церемония вручения «Оскаров»? Было ли что-либо неожиданное для вас и вообще для всех зрителей?
Да, было несколько вещей неожиданных. То, что Скорсезе наконец-то получил свой «Оскар», было вполне предсказуемо. Неожиданным были несколько вещей. В первую очередь была неожиданная, совершенно потрясающая сверхшутка политическая бывшего вице-президента Алана Гора, который представлял свою картину, которая получила «Оскар» за лучший документальный фильм «Неудобная правда», и который собирался якобы сделать заявление, поскольку в Америке упорно идут слухи о том, что, может быть, он все-таки будет номинироваться, будет искать номинацию Демократической партии на пост президента в 2008 году. И вот Ал Гор под такой, я бы сказал, вздох зала, сказал: «Дорогие американцы, я хочу сделать сегодня заявление». И в это время заиграла та самая обычная музыка, которая играет, когда нужно выпроводить со сцены разговорившихся оскаровских номинантов, награжденных Оскаром, и Ал Гор под смех аудитории ушел. Но в этой шутке есть определенный намек. Может быть, действительно, Ал Гор заявит о своей кандидатуре через некоторое время. Во всяком случае, это была такая супершутка, неожиданная, действительно, очень.
А что вы можете сказать, собственно, о номинациях? Ну, понятное дело, что, конечно, Мартин Скорсезе главный триумфатор, потому что долго ждал этого Оскара, все-таки его получил, и фильм получил несколько даже Оскаров. А другие номинации, что-то вы можете выделить?
Вы знаете, точно так же, как долго ждал своей награды Мартин Скорсезе, так же долго, гораздо дольше, 62-го года, ждет своей награды Питер О'Тул, актер, которого абсолютно знают все во всем мире, ему уже немало, лет 75, если не ошибаюсь, но он в этот раз Оскар не получил. Таким образом, справедливость в этом случае, в таком возрастном смысле справедливость, не восторжествовала. Оскар за лучшую мужскую роль получил замечательный актер Форест Уитакер за фильм «Последний король Шотландии». Это было тоже вполне предсказуемо, поскольку он получил награды актерской гильдии и, так сказать, и награды в Англии, и все шло к тому, что он будет награжден. Неожиданностью, действительно неожиданностью, это маленькая мисс Счастья, которая получила приз Оскар за лучший сценарий и Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Ее получил Алан Аркин, которого все знают в кино за очень-очень старый фильм 70-х годов «Уловка-22». Там он играл главного героя Ясариана, если вы помните. Вот это было достаточно как бы неожиданно. Весь фильм неожиданно. Это маленькая незаметная картина, которая появилась летом и, так сказать, вдруг оказалась фаворитом и в кассах в Америке. И, видите, получила сегодня два Оскара. Это большая победа для маленького фильма.
Как вы считаете, ну, скажем так, что многие говорят о том, что Оскары далеки от какой-то кинематографической справедливости. Вы считаете, что в этом году эта тенденция подтвердилась, что всем дали по чуть-чуть, чтобы как бы никого не обидеть, или все-таки была интрига?
Интрига всегда есть, но во всяком случае, да, русская поговорка «каждой сестре по серьге» очень похожа была и в этот раз. Я сопереживал, болел за один фильм, который мне очень понравился. Это картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна», по-русски она будет правильно переводиться. Этот фильм должен был, с моей точки зрения, получить Оскар за лучший иностранный фильм, но, к сожалению, не получил. Картина совершенно выдающаяся. Она получила Оскар за лучшую операторскую работу и за лучшую работу художника-постановщика. Это фильм, за который я сопереживал, во всяком случае, и был несколько раз досадован, что он не получил награды. Все остальное более-менее укладывалось в рамки, так сказать, предсказуемого. Во всяком случае, было совершенно понятно, что Хелен Миррен получит Оскар за лучшую женскую роль за фильм «Королева». И, так сказать, это было совершенно очевидно уже давным-давно, и так оно и произошло. В общем, достаточно предсказуемо вам по многим параметрам. Хотя, с другой стороны, японская актриса, которая была номинирована за фильм, тоже лучшую второстепенную роль в картине «Вавилон», не получила награды. И, на мой взгляд, это странно, поскольку ее актерская работа абсолютно выдающаяся, с моей точки зрения. Но, опять же-таки, это моя точка зрения, академия или, так сказать, суммарное мнение, ну, точки зрения, может быть, разные.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был кинокритик и обозреватель «Радио Свобода» Андрей Загданский. Ну, а я скажу о себе, что я болел, например, за фильм «Тачки», полнометражный анимационный, но, к сожалению, он тоже не получил «Оскара». Но я продолжаю программу «Свобода в 9», и сейчас о главных событиях сегодняшнего дня.
«Радио Свобода. Новости».
Лучшим фильмом года американская киноакадемия признала картину «Отступники» Мартина Скорсезе. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мешааль начинает сегодня в Москве консультации с российскими властями. В пригороде Багдада по меньшей мере 40 человек стали жертвами теракта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Маяк». И сегодня речь пойдет о путешествиях, искусство путешествий, путешествия как искусство. Ну а проведет программу, как обычно, Елена Фанайлова. У нас на очереди обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Антон Жилнов. Антон, добрый день. Я думаю, что мы начнем с главной темы и нашего эфира, и с главной темы российской прессы. Это сегодняшний съезд «Справедливой России». И далее даже подробнее, так скажу, чуть поконкретнее о неожиданном споре и диспуте, который открылся между лидерами «Единой России» и «Справедливой России», не так ли?
Даже не о споре, а о скандале.
Даже скандал.
Да, вот он, все нарастающем конфликте пишут на первых полосах «Время новостей» и «Независимая газета». В конце минувшей недели лидер «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов, заявил в интервью российскому информагентству, что его однопартийцы в Санкт-Петербурге лишат лидера «Справедливой России» Сергея Миронова поста спикера Верхней Палаты Совета Федерации. Именно петербургский парламент, в котором у единороссов большинство, должен вскоре решить, кому доверить представительство в Совете Федерации от северной столицы. Если это будет уже не господин Миронов, то, соответственно, и спикером Верхней Палаты ему не бывать. Более того, почти одновременно по господину Миронову нанесли еще один удар. То же самое Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации. Читайте вот об этом противостоянии между Грызловым и Мироновым во «Времени новостей» и «Независимой газете».
Антон, да, я, насколько я знаю, на первые полосы газет российских попала история, в общем, по-моему, вполне не политическая, а уголовная, не так ли?
Да, но неизвестно еще, политическая или не политическая. «Коммерсант» написал сегодня, что в элитный ресторан Next Door на Воздвиженке 15 февраля ворвались с десяток автоматчиков, которые блокировали выход и столик, за которым сидел председатель совета директоров группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василий Бойко. Его арестовали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Как пишет «Коммерсант», обвинения связаны со сделками с землей в русском районе Подмосковья, на которой господин Бойко планировал строительство элитной курортной зоны. Уголовное преследование Бойко началось ровно год назад. Тогда Следственное управление при Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу выделило в отдельное производство дело о мошенничестве при покупке земельных паев, принадлежащих совхозу имени Льва Даватора.
Антон, ну еще одна московская тема, которая сегодня обсуждается на центральной прессе, это заявление Лужкова, не так ли?
Да, «Новое известие» на первой полосе рассказывают, что в столице вскоре не останется ни одного вещевого базара. По словам автора этой инициативы, как несложно догадаться, это Юрий Лужков, вещевые рынки нужно ликвидировать, так как они являются рассадником криминала и дешевых подделок. Гектары свободных площадей мэр пообещал застроить сетевыми магазинами эконом-класса. Однако предприниматели, их цитируют «Новое известие», уверены, что качество товаров от этого не повысится, а одежда и обувь только подорожают. В общем, как всегда, страдает в нашей стране потребитель.
Спасибо, Антон. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовил мой коллега Антон Жилнов, а на очереди у нас спорт. Итак, вы слушаете программу «Свобода в 9». У нас спорт, и рядом со мной в студии «Радио Свобода» появилась моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Начнем с главных новостей спорта на этот час.
Доброе утро. Ну, главные три новости были с чемпионата мира по лыжному спорту, который проходит в Японии, в Саппоро. Как раз три комплекта наград было разыграно в воскресенье. Первую золотую медаль для сборной России принесла Ольга Завьялова. Она победила в дуатлоне. Вслед за ней на пьедестале расположились Катерина Нойманова из Чехии и норвежка Кристина Стейра. А у финской сборной, чьи двоеборцы были лучшими в командных состязаниях, уже три высшие награды. Второе место здесь заняла команда Германии, третье – Норвегия. И завершили воскресную программу командные соревнования прыгунов. На большом трамплине тройку призеров составили сборные Австрии, Норвегии и Японии.
Наталья, в соревнованиях прыгунов сборная России была близка к попаданию в призеры. А почему в итоге команда осталась без медалей? В чем секрет того, что российские спортсмены, ну, вообще в последние годы настолько повысили свои результаты, что способны на крупных соревнованиях практически на равных бороться с признанными грандами в этом виде спорта?
Да, вчера россияне довольно удачно начали выступление. Они шли сначала на четвертом месте, а потом вышли вообще и на третье. Но вновь, как две недели назад на этапе Кубка мира в Виленгене, команду подвел ее лидер Дмитрий Васильев. Он неудачно выполнил оба своих прыжка, и сборная России стала шестой. Ну, как отметил и сам спортсмен, и тренер команды Вольфганг Штайерт, Васильеву, как и многим другим сильным прыгунам, не повезло с ветром. Кстати, успехи россиян в последние годы связаны именно с приходом в сборную немецкого тренера.
А, Наталья, насколько я знаю, что вообще немецкие специалисты приняли участие в успешных выступлениях россиян и в других видах спорта, в том числе в бобслее, в скелетоне.
Да, и самое прямое участие, так Александр Третьяков, скелетонист, он выиграл в прошлом году юниорский чемпионат мира, а в этом занял третье место. Место в общем зачете Кубка мира среди взрослых, как раз после того, как старшим тренером сборной России стал Томас Плацер. Ну а в бобслее, где последние три года особенно удачно выступают российские четверки, главную роль в победах россиян сыграли бобы, сконструированные известными немецкими специалистами, братьями Зингерами. Напомню, что два раза Кубок мира в четверках выиграл экипаж Александра Зубкова, а в этом году почетный трофей получил четверка Евгения Попова.
Ну, я тут должен сказать, что произошла интересная история, да, Наталья, поскольку после первой попытки четверка Попова вообще перевернулась на первом спуске. Вот, и трудно было представить, что им что-то, так сказать, светит, говоря простым языком. Тем не менее,
да,
как это получилось?
В этот момент казалось, что все потеряно, но потом россияне выиграли вторую попытку, так как у них был большой запас, они в итоге выиграли Кубок мира.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивный обзор нашей программы подготовила Наталья Федотова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Известный американский финансист и филантроп Джордж Сорос рассматривает вопрос о финансировании школы публичной политики в Томске. Этот проект был частной инициативой бывших акционеров ЮКОСа, в первую очередь лично Михаила Ходорковского. До недавнего времени школа публичной политики финансировалась через фонд «Открытая Россия», однако этот фонд, как известно, прекратил свою деятельность после того, как прокуратура сочла его причастным к отмыванию денег. Джорджу Соросу аргументы российской прокуратуры, по всей видимости, показались неубедительными, поскольку он готов взять начинание Ходорковского под свое крыло. Такую информацию удалось получить корреспонденту «Радио Свобода» в Томске Николаю Погодаеву.
Прокуратура России обвиняет бывших владельцев ЮКОСа в хищении и отмывании через фонд «Открытая Россия» 25 миллиардов долларов. У нас в Томске нет возможности судить о финансовой составляющей этого дела, но именно здесь, в Томске, в рамках «Открытой России» работает школа публичной политики, созданная в сентябре 2004 года. О целях этого проекта, о существовавшей финансовой дисциплине, я попросил рассказать его директора Марию Кречетову.
Суть деятельности состояла в просвещении, в том, чтобы привести лучших российских экспертов, которые расскажут, как у нас обстоят дела в экономике, в социальной сфере, внешняя политика России, судебно-правовая реформа, но все вот эти наши больные точки. Для того, чтобы вот этому активному меньшинству, которое, собственно, изменяет жизнь, раскрыть глаза, лишить их каких-то мифологических представлений о том, что происходит в России, показать какие-то перспективы дальнейшие. Да?
Школы публичной политики, работавшие в 50 регионах России, существовали прежде всего на частное средство акционеров ЮКОСа.
Я думаю, что это была вообще личная инициатива Михаила Ходорковского, которую просто другие акционеры поддержали. У Михаила Борисовича было искреннее желание преобразовать Россию в европейскую страну, и он понимал, что это можно сделать только через преобразование общества. Да? То есть нельзя вот сделать европейскую элиту, да, и тем самым страна тоже станет европейской, западной, и этим ограничиться, что нужно снизу инициировать какие-то преобразования. Да? И школа публичной политики – это же не единственный проект, например, там, Федерация интернет-образования, да, или там, компьютеризация сельских библиотек, чтобы вот простые учителя, да, имели выход в мир, окно в мир.
Эксперты какого уровня вели занятия школы открытой политики? Продолжает директор томского проекта Маша Кречетова.
Это не просто российские эксперты, да, это эксперты, которые признаны в мире, Это, ну, например, вот одно из самых ярких, это Игорь Тимурчик Айдар. По внешней политике, вот Вячеслав Иноземцев приезжал, тоже эксперт, признанный в мире. По выборам, там, Дмитрий Орешкин, да, аналитическая группа «Меркатор». Собственно, лучшие эксперты, и что важно отметить, что это не были, собственно, политики никогда, да, то есть здесь не было политического измерения, это действительно была экспертная оценка.
Как и на что шли деньги из фонда «Открытая Россия» в рамках проекта «Школы публичной политики»? Можно ли тут заподозрить некую теневую схему отмывания денег?
То есть на что шли деньги? Ну, например, аренда зала. Ну, извините, вот мы заплатили за аренду зала, у нас этих денег больше нет, да, мы там проводили мероприятия. Или мы оплатили авиаперелет эксперта, да, мы заплатили авиакомпании, у нас этих денег больше нет. Мы заплатили гонорар эксперту, да, который, в общем-то, ночь летел сюда, извините, ночь летела обратно, да, он, в общем, выкроил время, да, прилететь в провинцию, поработать. Все это подтверждено документами, неоднократно проверено налоговой инспекцией и прочими, да, проверяющими структурами. Но ту же «Открытую Россию» за 2005 год 20 раз проверяли и нашли только одно нарушение, одно, что билетики на постельное белье в поезде «Москва-Кострома», куда вот и ехали эксперты, были неустановленного образца.
Известно, что деятельность фонда «Открытая Россия» прекращена, но школа публичной политики продолжает свою работу.
И сейчас у нас, к счастью, к финальной стадии подходят переговоры с Институтом «Открытое общество», более известным, как фонд Сороса. И фонд Сороса готов поддержать школу публичной политики на 2007 год, ну и, возможно, тоже дальше какая-то перспектива.
Сорос, как известно, очень щепетильно относится к подбору партнерских организаций, к прозрачности их деятельности, и прежде чем поддержать Томскую школу публичной политики, очень внимательно изучил ее деятельность за минувший период и пришел к выводу, что никакого отмывания денег не было. Николай Погодаев, Томск, специально для «Радио Свобода».
Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Передача выходит в эфир по понедельникам в час дня сразу после выпуска новостей и повторяется в тот же день в час ночи и в 5 утра по воскресеньям.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. И еще одно объявление. Сегодня в 11 часов утра, как обычно, в эфире «Радио Свобода» программа «Время пресса», но сегодня понедельник, поэтому сегодня программа «Смотрим телевизор», ее ведущая, как обычно, Анна Качкаева, речь пойдет о желании славы как симптоме и телевизионном приеме. Обсуждать эту тему Анна Качкаева будет со старшим научным сотрудником Института психологии РАН Ольгой Маховской и обозревателем «Московского комсомольца» Александром Мельманом. Итак, программа «Смотрим телевизор» в 11 часов утра по московскому времени, ну а мы продолжим программу «Свобода в 9» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке спасатели обнаружили 6 альпинистов, потерявшихся при спуске с вулкана Камень. По данным МЧС, неизвестна остается судьба еще 3 человек, отставших от основной группы. В Кемеровской области по факту аварии на шахте имени Дзержинского в городе Прокопьевск возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». В воскресенье в результате взрыва метана 1 человек погиб, 4 горняка получили ранения. Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала картину «Отступники» Мартина Скорсезе. Он также получил статуэтку за лучшую режиссерскую работу. Награды в категории «Лучшая актриса года» достойна Хелен Миррен за фильм «Королева». Оскар в номинации «Лучший актер года» получил Форест Уитакер. Картина «Последний король Шотландии». Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль прибыл в Москву для консультации с российскими властями. На переговорах в МИДе России планируется обсудить ситуацию в палестинской автономии, формирование правительства национального единства группировками «Фатх» и «Хамас» и перспективы возобновления израильско-палестинского диалога. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия обсуждают сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Западные страны предлагают ужесточить санкции против Тегерана, который не выполнил требования Совета безопасности и не отказался от программ обогащения урана. В пригороде Багдада по меньшей мере 40 человек стали жертвами теракта. Смертник привел в действие взрывное устройство в студенческом городке. Не менее 8 человек погибли в автомобильных авариях, вызванных обледенением дорог на Среднем Западе США. Снегопады привели к отмене сотен авиарейсов и закрытию тысяч километров автомобильных дорог в штатах Айова, Иллинойс, Миннесота, Небраска и Огайо. Президент Ирака Джалаль Талабани прибыл в Иорданию для медицинского обследования. По официальному сообщению, он почувствовал себя плохо из-за переутомления. Не на работе.
В эфире «Свобода в 9». Итак, вновь в главной теме сегодняшнего эфира – съезду партии «Справедливая Россия. Родина пенсионера и жизнь». Еще пару лет назад лидеру этой политической силы, спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, никто не прочил значимой партийной карьеры. О том, каков был путь Миронова от аутсайдера российской политики до одного из ее известных игроков, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Когда Российская партия жизни под руководством спикера Совета Федерации Сергея Миронова на выборах депутатов Государственной Думы 2003 года не набрала и 2% голосов избирателей, то экспертов это не удивило. Чего еще можно было ожидать от непонятного политического образования с неясной программой и не слишком харизматичным лидером? Когда сам Сергей Миронов встречался с журналистами, то после этих бесед многие коллеги пожимали плечами. Зачем ходили, неизвестно. И вдруг спикер Совета Федерации нашел политическую нишу – разрешенные левые. Он договорился с умеренными частями партии «Родина» и партии пенсионеров, а ведь именно эти организации периодически показывали хорошие результаты на региональных выборах. И как только новое объединение под названием «Справедливая Россия» начало ругать правящую «Единую Россию», стало ясно, власти понадобился некий баланс. Сам Сергей Миронов об идеологических разногласиях с единороссами говорит так.
Мы можем иметь разные идеологические взгляды. Если по-честному и действительно люди стремятся улучшить жизнь наших россиян, то это всегда только нужно приветствовать, и здесь мы можем как раз консолидироваться. А если это будет очередной обман или присваивание то, что делается за бюджетные деньги всех россиян только себе, и говорить, что это мы, великие и сильные, сделали, то тогда это и будет соответственным образом восприниматься избирателями.
Свой съезд сторонники Сергея Миронова называют «смотром сил», и не исключено, что этому съезду направит свое приветствие Владимир Путин, который уже официально благословил «Справедливую Россию» на обработку левой части политического поля. Правда, Путин по-прежнему привечает и «Единую Россию», отмечая ее заслуги, и окончательно ссориться и соперничать с Борисом Грызловым Сергей Миронов явно не хочет.
Дело в том, что мы с Борисом действительно хорошие друзья, товарищи, и, слава богу, у нас есть чувство юмора.
Очевидно, что создание двухпартийной системы сверху сейчас идет в России с поправкой на требования современности. Второй официальной партии разрешено жестко ругать первую, и создается ощущение того, что несогласные с официальной линией могут примкнуть к «Справедливой России» для выполнения своих собственных задач и самореализации. Но все же один пункт у Сергея Миронова неизменен, то есть поддержка лично Владимира Путина. И поэтому людям, которые считают себя оппозицией именно Кремлю, «Справедливая Россия» вряд ли когда-нибудь понравится. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Этой же теме посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев задавал прохожим на улицах Улан-Удэ вопрос, чем, на ваш взгляд, партия «Справедливая Россия» отличается от партии «Единая Россия»?
«Единая Россия», наверное, она правоцентристская, типа радикальный, либеральный экономику проводит. А партия, как его? «Справедливая Россия», она более-менее левая такая.
Нет, скорее, чем они похожи? Похожи они тем, что их создал Кремль, тем, что они борются между собой за благорасположение власти, тем, что это группа карьеристов и достаточно корыстных людей, которые видят партии не течение политической мысли, а какие-то личные выгоды. Отличаются они тем, что одна более молодая и несколько более агрессивная, а другая несколько уставшая. А по сути это одно и то же. Два крыла одной единой партии власти, которая выполняет роль спускового клапана того недовольства, которое постепенно копится в нашем обществе.
Я знаю, что, мне кажется, «Единая Россия», она более пропрезидентская, наверное, больше партия. Ее, по-моему, там членов больше.
Сильно, честно говоря, я не вникал в эту историю. Но Миронов, это как у него политика ближе к коммунистам.
Ну, просто судя по тому, как называется, «Справедливая» и «Единая». Ну, «Справедливая», что она должна быть справедливой? «Единая», «Единая».
«Справедливая Россия», партия, так скажем, новая, «Единая Россия», понятно, что там при поддержке президента, там очень влиятельные люди в партии. «Справедливая Россия», она сама пробивает себе дорогу, доказывает своими делами. Общая цель, я так думаю, одна, сделать благосостояние, жизнь людей более достойную, хорошую.
Про партию «Справедливая Россия» мы не слышали.
А чем она отличается? Дело-то не делается никакое.
Еще кормушки не допустили их. Сейчас они сменят их, и все.
Я даже не знаю, что такое «Справедливая Россия»-то.
Во-первых, вывеской, а во-вторых, «Справедливая Россия» ипсофакта уже в первую очередь нацелена на более социальное решение вопросов, то есть более левая позиция. В то же время «Единая Россия» тоже сейчас старается придерживаться левого центра. То есть две стороны одной медали на самом деле. Но только одна более ориентирована на людей, а другая более ориентирована на бизнес.
Они выросли на одном и том же огороде, формируются, подбиваются вот эти под выборную кампанию.
Что там чиновники, что там создают партии для того, чтобы пройти во власть.
Ну, «Единая Россия», она по всей России, наверное, она. А еще какая Россия еще есть? А «Справедливая Россия», я даже такую первый раз слышу.
По-моему, только отличается название.
Я не знаю, честно скажу. «Единая Россия» знаю, партия власти. А вот насчет «Справедливой России», честно говоря, не слышал. Может быть, это синонимы.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, чем, на ваш взгляд, партия «Справедливая Россия» отличается от «Единой России».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск и Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Ученые нашли очередное опровержение расхожей поговорки, что нервные клетки не восстанавливаются. Другое, менее тривиальное открытие состоит в том, что отмирание редких языков ведет к потере знаний о флоре и фауне той местности, где был распространен этот язык. Об этом и многом другом в научной панораме с Ольгой Орловой.
В Мексике найдена древесная лягушка, застывшая в куске янтаря около 25 миллионов лет назад. Она принадлежит к роду Граугастр, в который входит множество современных лягушек Центральной Америки. Для более подробного исследования необходимо просверлить небольшую дыру в янтаре и извлечь ДНК лягушки. Но ученые сомневаются, что хозяин камня, который купил этот редкий янтарь, даст на это согласие. Специалисты из американского университета Дьюка показали, что дети до года могут формировать воспоминания. Способность формировать воспоминания зависит от сети нервных клеток в мозге, части которой развиваются в разное время. Важным этапом является период между 6 и 18 месяцами жизни, когда развивается краткосрочная и долгосрочная память. А после 2 лет память детей начинает удерживать воспоминания на протяжении года. Маленькие дети, как и взрослые, могут забывать, но делают это быстрее. Ученые приводят сравнение с дуршлагом. У взрослых дуршлаг имеет маленькие отверстия, через которые проходят небольшие воспоминания, а у младенцев дуршлаг имеет большие отверстия, через которые проходят значительные объемы информации. Шведские ученые из Гетеборга показали, что нервные клетки продолжают делиться в головном мозге взрослых людей. Врачи наблюдали за больными раком, которым вводили бромдезоксиуридин – вещество, способное накапливаться только в делящихся клетках. При осмотре мозга этих людей после смерти ученые обнаружили, что введенное вещество накапливалось в зоне головного мозга, ответственной за восприятие запахов. При этом возраст пациентов колебался от 38 до 70 лет. Это значит, что нейрогенез – процесс образования нервных клеток – продолжается в этой области мозга у взрослых и даже у пожилых людей. Вымирание языков коренных народов ведет к потере уникальных знаний о растениях и животных, считает американский лингвист Дэвид Харрисон. Около половины из 7 тысяч существующих в настоящее время языков может исчезнуть к середине нашего столетия из-за малой численности их носителей. Хотя в таких языках веками накапливалась неизвестная западным ученым информация о местном животном и растительном мире. Например, простое слово «черри» в языке сибирского племени тоджо означает двухгодовалый некастрированный самец ездового северного оленя. А гусеницы бабочек, которые кажутся европейцам одинаковыми, но по анализу ДНК принадлежат к 10 разным видам, в языке местного племени Коста-Рики имеют каждое свое собственное название.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Ровно 15 лет назад произошли события, вошедшие в трагическую историю межнационального противостояния в Нагорном Карабахе под названием «Хаджалинская трагедия». В результате вооруженных событий тогда погибли только по официальным данным около 600 человек. Почти 400 были ранены, тысячи лишились крова. Память погибших в те дни в городе Хаджалы и его предместьях почтили вчера в ходе траурных мероприятий и в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Хаджалы – это город в 9 километрах от административного центра Нагорного Карабаха Степанакерта. Период армяно-азербайджанского вооруженного конфликта, в нем проживали, по некоторым данным, от 2 до 6 тысяч человек. Эксперты по карабахской проблематике отмечают, что противостоящие стороны были заинтересованы в контроле над Хаджалами из-за единственного в регионе аэропорта. Так или иначе, но события конца февраля 1992 года с тех пор называют самой жестокой страницей Карабахской войны. Только по официальным данным, в результате вооруженных действий в течение нескольких дней погибли около 600 человек. Почти 400 получили ранения. Тысячи человек лишились крова. Как утверждают эксперты, военнослужащие 366-го мотострелкового полка 4-й российской армии участвовали в наступлении на город Хаджалы, несмотря на многочисленные заявления официальной Москвы о том, что российская армия вне межнациональных конфликтов. Советский Союз тогда уже прекратил существование, но именно на его руководителях лежит большая вина за противостояние между армянскими и азербайджанскими вооруженными формированиями в Нагорном Карабахе. К тому же трагедия в городе Хаджалы показала, что некогда советская армия, и вот уже 2 месяца как российская армия, сыграла неблаговидную роль в конфликте. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал вице-президент Всероссийского азербайджанского конгресса Афранд Даждамиров.
На союзном руководстве лежит ответственность очень большая за то, какое кровопролитие вылился Карабахский конфликт. Прежде всего от того, что изначально с самых первых дней разворачивания публичного конфликта он неявно потакался из кремлевских кабинетов. То есть создавались условия для того, чтобы этот конфликт, наконец, однажды в феврале 1988-го выплеснулся и приобрел такой масштабный, кровопролитный, жестокий характер. В Ходжалах выспите, может быть, сам постыдный эпизод в истории советской армии, когда на фоне распада огромного государства полковники, начальники, командиры подразделений могли позволить себе самим принимать политические решения и по существу за определенное вознаграждение участвовать в подобных акциях и бойне, и в войнах.
Так считает вице-президент Всероссийского азербайджанского конгресса Афранд Даждамиров. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве приблизительно без 15:10 уже. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Я напомню заголовки основных событий сегодняшнего дня.
«Радио Свобода. Новости».
Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала картину «Отступники» Мартина Скорсезе. Этот фильм также получил статуэтку за лучшую режиссерскую работу. Награды в категории «Лучшая актриса года» удостоена Хелен Миррен за фильм «Королева». Оскар в номинации «Лучший актер года» получил Форест Уитакер за картину «Последний король Шотландии». На Камчатке один из 3 пропавших альпинистов вышел на связь по спутниковому телефону. Информации о 2 его товарищах пока нет. К вулкану Камень, где пропали альпинисты, вышла группа спасателей. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль начинает сегодня в Москве консультации с российскими властями. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия обсуждают сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Западные страны предлагают ужесточить санкции против Тегерана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Последняя четверть нашей программы, как всегда, полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Петербург. Каждое третье преступление в Северо-Западном федеральном округе приходится на долю Петербурга. Здесь же зарегистрировано самое большое в округе количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, Петербург лидирует по росту преступлений экстремистской направленности. Об этом заявил заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский, оценив криминогенную ситуацию в городе как сложную. Москва. Сегодня в независимом пресс-центре правозащитники и жители Тимирязевского района расскажут, как защититься от фальсификации и обмана при выборе управляющей компании ЖКХ. В Тимирязевском районе для инициирования проведения заочного голосования по выбору управляющей компании ЖКХ были фальсифицированы подписи инициативной группы в пользу управляющей компании «Тимирязевская». Жителям удалось выяснить, что уставной фонд компании всего лишь 10 тысяч рублей. Кроме того, был выявлен и ряд других нарушений. Об этом и пойдет речь на пресс-конференции. Петербург. До 12 марта в городе будет работать комиссия Росохранкультуры, инспектирующая объекты, входящие в состав музея-памятника Исаакиевский собор. Проверка является плановой, однако проходит по поручению Федерального охранного ведомства, заявил начальник отдела охраны культурного наследия Росохранкультуры по Северо-Западу Александр Быков.
Проверяем в первую очередь состояние объектов, внешнее состояние, внутреннее состояние, декор, конструкции, реставрационные работы, если они проводятся, порядок, согласование проектной документации, наличие разрешений.
На сегодняшний день в состав музейного комплекса Исаакиевский собор входят также Смольный и Самсоневский соборы, а также храм Спаса на Крови. Москва. Сегодня на Николо-Архангельском кладбище состоятся похороны кинорежиссера Альберта Мкрчана. Он скончался 20 февраля на 81-м году жизни. Альберт Мкрчан поставил такие фильмы, как «Земля Санникова», «Лекарство против страха», «Путешествие будет приятным», «Законный брак» и другие. Помимо полнометражных игровых фильмов, Альберт Мкрчан создал ряд сатирических сюжетов для киножурнала «Фитиль». Петербург. Городские власти проверят сегодня ход реализации в Петербурге концепции гуманного отношения к безнадзорным животным. Комиссия намерена посетить такие объекты, как отдел по работе с безнадзорными животными и лечебно-диагностический отдел Петербургской городской ветеринарной станции, общественную благотворительную организацию «Приют Ржевка для бездомных животных» и городское унитарное предприятие «Спецтранс», вызывающее наибольшее количество претензий зоозащитников в части несоблюдения гуманного отношения к животным. Москва. В столице началась реконструкция средних торговых рядов архитектора Романа Клейна. Исторический квартал в районе Красной площади по замыслу разработчиков должен превратиться в современный гостиничный комплекс, однако проектировщики обещают, что внешний вид торговых рядов будет сохранен. А четыре корпуса по адресу Красная площадь, дом 5, не являются охранной зоной, и для них предусмотрена реставрация, которая подразумевает в соответствии с законодательством демонтаж определенной части зданий, заявил пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков. Новости Москвы и Петербурга. 26 февраля. Татьяна Волович.
На северо-востоке Москвы в субботу прошел митинг в защиту национального природного парка «Лосиный остров». Местные жители, поддержанные партией «Яблоко», протестовали против строительства в природоохранной зоне новых жилых домов. По окончании акции трое ее участников были задержаны милицией. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Игоря Тилина.
Участники митинга протеста, организованного при содействии партии «Яблоко», выступили против застройки бульвара Рокоссовского. На площадку, где некоторое время назад уже начались строительные работы, пришли люди из расположенных рядом домов.
Это охранная зона парка «Лосиный остров». Здесь, вот на этом месте собираются, представляете, вот на этом клочке собираются строить два 26-этажных дома с крыльями и подземные гаражи на 400 машин мест. Дома наши, вот тот дом кооперативный, наш дом Министерства обороны, дома по 40 лет стоят, капитального ремонта у нас не было ни разу, провалы около подъездов. То есть если они здесь начнут стройку, то не только вот этот пролет, вот где птицы должны пролетать, здесь ничего не должно быть, а мы останемся без жилья, потому что дома наши провалятся, они не выдержат. Вот стройка начнется, наши дома не выдержат.
Видите, построен дом. Этот дом, боролись очень много людей, женщины получили инфаркт. И самое страшное, дом все-таки был построен. Трещины до сих пор. Сколько там было цемента вложено, дом падает. Это новый вот этот вот дом, который построен.
Строительная компания «Атолл» при поддержке чиновников без разрешительной, как полагают местные жители документации, собирается возвести в природоохранной зоне Национального парка «Лосиный остров» жилые многоэтажные дома. До «Атолла» участком распоряжалась компания «Социальная инициатива», известная продажей виртуальных квартир в виртуальных же домах. Ее руководство заявляло о своих планах построить на бульваре Рокоссовского жилищный комплекс «Янтарная горка». Однако после того, как строительная пирамида рухнула, проект был передан другому застройщику. 5 лет, рассказывает местный житель Виктор Кузенков, мы боремся против этого строительства.
Около 1000 жителей практически подписались с протестом против этого строительства, а уже 5 лет, как эти протесты игнорируются. То есть жители, вот народ по Конституции Российской Федерации, источник власти, должны к его мнению прислуживаться. Почему же к нашему мнению никто не слушает его? Почему получается так, что сколько бы мы ни говорили, это все проходит мимо ушей руководства? Вот это просто удивительно.
По мнению граждан, многоэтажные жилые дома в природоохранной зоне Национального парка «Лосиный остров» возводятся незаконно. Кроме местных жителей, в митинге приняли участие инициативные группы из домов, прилегающих к стадиону «Красный богатырь», которые собираются снести, а также граждане, возмущенные планами застройки так называемой «Зеленой горки», под которой расположен могильник радиоактивных и химических отходов.
Там были когда-то захоронены какие-то вот радиоактивные отходы. И сейчас они хотят это все разрыть и, значит, и рекультивировать. А вы представляете себе, дома рядом здесь, и начнут рекультивировать, а воздух-то как будет? Воздух будет, вот зеленая горка, они будут все дышать вот этими вот радиоактивными отходами.
Как можно рекультивировать и вместе с жильцами? Тогда, может быть, закапывать. Если радон говорит, что это в течение 8 лет, лопаточкой, аккуратно лопаточкой надо все это брать. Это в течение 8 лет, да? Ну, тогда, может быть, пригласить наше руководство, чиновников с лопаточками, пусть они там только без этих противогазов. Вот. Потому что на население, честно говоря, плюют. Просто. Вот мы хозяева, да? Мы пришли защищать свой кусок земли. Поставить эти башни на земле — это маленький Чернобыль, а может быть, еще есть не больше.
Митингующие были окружены плотным кольцом милиционеров. Милиция пыталась остановить проведение акции. Один из сотрудников постоянно объявлял через систему громкой связи патрульной машины о незаконности проведения митинга, тем самым пытаясь перекрыть голоса выступавших на митинге.
Не будет.
Участник митинга, глава столичного отделения партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, так охарактеризовал действия сотрудников милиции.
Ну и вот на примере сегодняшнего митинга мы видели, что милиция как раз защищает беспредельщиков, а не граждан. Потому что обязанностью милиции является как раз противоположное действие. Они должны остановить эту стройку и потребовать вывести всю технику отсюда, все строительные материалы и всех рабочих и охранников. Вместо этого они пришли, попытались разогнать наш митинг. Но я считаю, что благодаря стойкости жителей митинг успешно проведен. Это уже не первый, уже за десяток давно перевалило количество акций протеста, которые здесь проводятся. Но я думаю, что все-таки шансы есть не допустить этого строительства.
Уже после завершения акции, когда почти все разошлись по домам, милиция все-таки задержала 3 ее наиболее активных участников. Они были доставлены в отделение милиции, где на них составили протокол об административном правонарушении. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
И завершает программу наша постоянная рубрика «Афиша», как всегда, в изобилии: спектакли, выставки, концерты на любой вкус.
Театра. В Линкоме сегодня «Королевские игры». Это пьеса Григория Горина по мотивам произведения американского драматурга Максвелла Андерсона «Тысячи дней Анны Болейн». Она поставлена Марком Захаровым, а в роли английского короля Генриха VIII Александр Лазарев-младший. «Вино из одуванчиков» – мюзикл по мотивам произведения Рэя Брэдбери, покажет в Москве на сцене Российского академического молодежного театра один из лучших российских театров «Самарт», который, как можно догадаться, из название приехало в Москву из Самары. Концерты. В клубе «Арт Эрия» концерт украинской группы «Гурт Йогурт», играющий средневековую и, в частности, кельтскую музыку. Московский клуб «Дом Кукера», брат-сосед популярного китайского летчика, отпразднует свой очередной день рождения. На сцене обоих заведений выступит Алексей Паперный и квартет Анатолия Герасимова. В выставки. В Москве открылось сразу несколько выставок в рамках стартующей 3 марта Биеннале современного искусства. На арт-стрелке Яков Каждан и его рекламная колыбельная «Калейдоскоп привычных глазу логотипов под колыбельную Брамса». В галерее Paperworks покажет свой персональный проект Николай Олейников. Нижегородский художник впервые представит в столице свои графические работы, порой напоминающие рисунки в школьных тетрадях или комиксы. В Айдан галерее видеоинсталляция художницы Елены Берг «Фобии». Кино. Стартовал 3-й фестиваль независимого документального и игрового кино «Кинотеатр ДОК». Фестиваль включает в себя 3 программы – конкурсную, международную и специальную. Посмотреть фильмы фестиваля можно в актовом зале на Бауманской, в здании бывшей бумажной фабрики, цена билета 100 рублей, и бесплатно на основной площадке фестиваля в Трехпрудном переулке, если заранее прислать заявку по электронной почте. На экраны Москвы практически одновременно вышли 2 части трилогии о мести корейского режиссера и каннского лауреата Пак Чан-вука. Первое — «Сочувствие господину месть» и последнее — «Сочувствие госпожи месть». А второй из них рассказывает автор передачи «Радио Свобода. Формула кино» Мумин Шакиров.
«Сочувствие госпоже месть» — это заключительная часть трилогии о мести, которую снял теперь уже классик азиатского кино корейский режиссер Чхан Ук-пак. За вторую часть под названием «Old Boy» он получил в 2004 году гран-при в Каннах. Чхан Ук-пака считают гением формы и стиля. Выбирая тривиальный сюжет, он умело запутывает зрителя, выстраивая сложный видеоряд, где звук, монтаж и движение камеры разрушают обычное повествование. Остается верить собственным эмоциям. Девушка в 19 лет попадает в тюрьму за убийство и похищение ребенка по ложному обвинению. За решеткой она вынашивает план мести и завоевывает сердца заключенных собственной добротой. Отсидев 13 лет, героиня отправляется разыскивать предателя с помощью ее давних сокамерников. Картина «Сочувствие госпоже месть», хоть и не взяла серьезных наград на фестивалях, была хорошо встречена молодой публикой и на независимой смотрах. На всем азиатском пространстве «Сочувствие» назвали одним из лучших фильмов года.
Это была рубрика «Афиша». Редактор рубрики Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор вчерашней программы «Прессинг». Как всегда, ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Они будут, конечно, в первую очередь говорить о зимних видах спорта, о чемпионате по зимним видам спорта. Но и зайдет речь о российском баскетболе и футболе. Итак, а мы встретимся с вами в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Решение по Косову принять могут только сами стороны.
Причиной падежа кур стал именно вирус гриппа птиц H5N1.
По оценке президента, закон противоречит 6 статьям Конституции Эстонии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из депутатов антикризисной коалиции не поддержал президентские кандидатуры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.